Добрый день всем. Мы раз в месяц представляем вам новый номер журнала «Дилетант», которым сейчас шелестит. Но вы слышите, я думаю, что по характеру шелеста бумаги, что это не та бумага, на которой он будет напечатан. Это распечатка. Виталий Наумович не сохранил дерево, а вот я сохранил дерево. У меня в электронном виде пока «Дилетант».
Добрый день.
Добрый день. А он же появится у нас когда? После праздника.
Понимаешь, если бы я предпочитал читать в электронном виде, то вообще бы не было бы печатного издания журнала
«Дилетант». А это сам, это для себя.
Конечно, бумажный. Я сторонник бумажных пока версий, я консерватор.
Да я тоже консерватор, но
я даже, знаешь, на всякий случай пересчитал. Вот у нас программа называется 96 страниц.
А у тебя сколько?
96, ты представляешь себе?
А ты одну отложил.
Я 4 отложил. Это обложки,
да. Друзья мои, выйдет когда? 24-го, да?
24-го праздники. Типография празднует армейские, значит, там все эти... Что там празднуют? В общем, День защитника Отечества, по-моему, так это называется.
Да-да-да, именно.
Вот, как вы сами понимаете, вся полиграфия отечественная. Это наши защитники. Вот, так что... Как только, так сразу. Вот, следующий номер ушел в типографию, и мы теперь просто ждем.
Из нее придет.
Да, и мы теперь просто ждем окончания праздника.
А теперь я скажу, куда вам следует прийти. Было бы очень неплохо. 27 числа. На той неделе.
Приходите.
27 числа. Магазин «Молодая гвардия». Это на Полянке.
Большая Полянка, 28.
Да, ну, там сложно не заметить на Полянке магазин «Молодая гвардия».
Он вообще очень известный.
Гигантский, магазин, большой. Один из самых больших сейчас книжных магазинов. Так вот, и там будет презентация. Виталий Дымарский, Алексей Венедиктов будут представлять...
Обещают быть.
Да. Да, обещают быть. Будут представлять, будут отвечать на ваши вопросы, я так думаю.
Легко.
Вот я бы сразу начал с ответа на вопросы. Это, ты знаешь, она выросла в потрясающую рубрику. Вот бывают ляпы, бывают неточности, бывают шероховатости.
Да.
Бывают просто спорные моменты. И вот один из таких спорных моментов как раз и произошел в одном из номеров «Дилетанта» по поводу Кони, юриста.
Да, Антон вот. Федорович.
Да, и был насчет адвокатской деятельности. И вот пришло письмо, в котором было сказано, что Кони-то великий юрист, но адвокатов терпеть не мог.
Никогда не был. И да, и терпеть не мог, самое главное.
Да, терпеть не мог адвокатов. И, ну, хорошо, спасибо, а статья, в общем-то, хорошая, говорят, и вот такой нюанс. Но ответил-то... Ответил Генри Резник.
Да. Я позвонил Генри Марчу.
Ты позвонил Генри Марчу.
Ну, конечно. Да. Я говорю, Генри Марч, как Кони относился к адвокатам? Очень хорошо.
Вот, и привел примеры.
Очень
там.
Хорошо. Говорит, да. Он очень дружил, он преклонялся. Он вообще, ну, здесь это все написано, он очень ценил состязательность процесса.
Вот. Он ее ставил во главу угла.
Да.
И что
а без адвоката она невозможна.
Состязательность невозможна без хорошего адвоката. И, естественно, это состязание. И все должны быть профессиональны с точки зрения закона, и Генри Маркович отлично писал.
Да. Так что, более того, мы здесь сделали даже такую сносочку, как бы и себя обязывая к этому. Генри Маркович, значит, обещался, ну, практически уже готова статья, большая статья о Кони. В одном из ближайших номеров.
Прекрасно. Да. Так что это имеет свое продолжение.
Да, там и о присяжных очень много, да, об отношении к присяжным, о прокурорской деятельности Кони, он же был прокурором, да, он был обвинителем, да, он председательствовал на судах. Как он, и, конечно, там очень интересная история, еще раз придется вернуться к процессу над Верой Засулич.
Прекрасно.
Вот, потому что он...
Прекрасно.
И, кстати, Резник очень интересно пишет, что вообще считается, знаешь, как легенда такая осталась, что благодаря Кони Засулича оправдали. Да, ну, как вот такое вот, что он вел процесс к тому, что...
Сочетание имен. Да. Кони, Засулич.
Ну, да. А сам Резник считает, там, на основании документов очень многих, что решающую роль, кстати говоря, сыграл адвокат Засулич. угу. который был блестяще провел защиту.
Вернуться в другом ракурсе, это, кстати говоря, очень, очень неплохая идея. Вот считается, что, и дальше, как на самом деле, это очень интересно. Вот мы смотрим с Алешей, да и ты смотришь тоже всегда, всегда разные журналы разных народов, что с историей делается. Очень интересные приемы подглядывать там можно. Но давайте-ка мы, друзья мои, обратимся к главной теме. А главная тема – это выбор веры. Это крещение Руси. Потому что тема эта возникла, понятно, как последнее время, когда, в, я бы сказал, в бешеном поиске по всем фронтам обоснований присоединения Крыма сейчас было обоснование гуманитарное, скажем так, было обоснование экономическое, военно-политическое было. Ну, гуманитарное защитить. Вот. А тут еще появилось духовное обоснование, что Корсунь – это вот наше все, это сакральное место, сказал президент Путин. И давайте разберемся. Давайте разберемся. Вообще, с историей крещения Руси стоит поговорить об истории. И здесь идет и большая, собственно, статья о крещении Руси и о Корсунском походе.
Ну, о Владимире, да.
О Владимире. Скорее,
да, Владимир как главный герой, этой всей истории. Это наш тоже, ну, один из наших таких постоянных авторов, Сергей Цветков, нам написал про это. У нас, мне кажется, очень хорошая статья. Там же очень много, ну, как считается, как ты правильно сказал, что очень много шло от бабушки, от Ольги, да?
От бабушки, с бабушкой.
Бабушкины советы...
Значит, сыграли... Советы бабушки.
Советы бабушки. Ты знаешь, ты попал точно. У нас сначала это называлось.
Советы бабушки. Дело в том, что бабушка-то сама, если нам перескочить, это тоже примыкает к теме, потому что Ольга считается первой такой вот княжеской христианкой.
Эльга Ольга.
Да, она, конечно, Хельга, она... Но дело в том, что это вообще потрясающий персонаж. И всякий раз, когда читаешь разные и об Ольге, и об Игоре, и о всей этой истории, и со Святославом в последующем, вот, это какой-то, вот я не знаю, с детства у меня какое-то что-то трепещет. Знаешь, от чтения Георгия Шторма до чтения того, что пишет сейчас Борис Акунин по истории Руси.
Ну, здесь, кстати, оно приводится из потрясающего стихотворения Гумилёва об Ольге.
Да. Оно приводится в самом начале
статьи. Ольга, вот в моем представлении... Мы же каждый сам себе рисуем какую-то картину на основании вот тех раздрозненных, я бы сказал, фактов и данных, которые мы располагаем. А это мощная очень фигура, Ольга, безусловно.
Да? И здесь правильно, валькирия или матерая вдова.
Вот именно матерая.
Да, но дело в том, что Святославу было 3 года, когда она приняла правление после убийства Игоря. И как бы ни расписывалась с дополнительными красотами ужаснейшими месть древлянам, с этими птичками, которым привязали горящую солому, паклю. Но во всяком случае, она здорово отомстила, она сурово отомстила древлянам, которые убили Игоря. Но там с бандитизмом было все в порядке и у киевских князей, и у древлянских. Но еще посмотрите, кстати говоря, я думаю, что хорошо будет напечатано, какой же все-таки замечательный художник Васнецов. Какой замечательный Виктор Михайлович Васнецов. Дальше смотри, у тебя не видно, потому что у тебя черно-белый.
Да, у меня черно-белый. Нет, я видел это в цвете.
Я видел
это в цвете.
Да, но дело в том, что это художник совершенно потрясающий, конечно, и, может быть, считающийся слишком простым и детским очень часто у нас. Это неправда. И вот когда вы увидите Ольгу его, вот, и... Когда
вообще отечественная история очень хорошо отражена в картинах.
Да, они, вот я бы сказал, что отечественная история вот в тех картинах, мы очень часто их публикуем в «Дилетанте», и эти картины, историческая живопись, в особенности 19 века, она такая, она общеевропейская, я бы сказал. В общем, почти одинаково представляли свое прошлое. Это легендарное прошлое в основном. Но тут же у нас есть еще и с первой, в общем, практически исторической картины есть у нас, 770-х годов.
Ты имеешь в виду Рогнеду?
Да. Рогнеда – это вообще первая историческая картина настоящая.
Да, Это 1770 год, да. Владимира Рогнеда. Эта статья, очень советую ее прочитать, ну, я чем советую, вижу, но, конечно, прочитать. Это замечательный петербургский историк Евгений Анисимов. Угу. Вообще, Анисимову надо читать. Да. Вот. Он сейчас тоже, кстати говоря, мы с ним разговаривали там, по поводу, ему очень нравится вот эта рубрика «Наша картина», и сам он тоже этим занимается, но немножко по-другому, с другим поворотом. Он как раз через картины
рассказывает
русскую историю.
Да, подлинную историю. Ну, это примерно в том же русле, потому что мы в «Дилетанте» мы показываем, кто есть кто, что это за событие, каково оно было.
Мы более конкретные, а он уже больше как историк. И рассказ его про Рогнеду, несчастную Рогнеду, одну из многих, я бы сказал так, женщин Владимира, это тоже факт достаточно известный, и я бы так сказал, что не осуждать не будем, ведь правда мы Владимира за это, да? Конечно. За любовь к женскому полу.
Я тебе скажу, кто мы такие, чтобы осуждать
вот
Владимира.
Именно. Ну, сейчас, знаешь, как сейчас у нас все консерваторы, у нас сейчас все следят за моралью, но вот Владимир в этом отношении, как бывший язычник, он позволял себе. Позволял себе. И вот, отталкиваясь от картины Лосенко Владимира Рогнеда, вот как раз написанной в 1770 году, Анисимов вот рассказывает историю этой женщины и вообще взаимоотношений Владимира с женщинами, с женами и так далее. Да,
Владимир был вовсе не какой-то вот такой вот подвижник доброй жизни и христианской и так далее. Но дело в том, что, естественно, и мы здесь можем перейти к примыкающей статье, потому что, естественно, да, он фактически, он от него начинается Русь христианская. И это очень важно. И для каждой страны, как у меня здесь, как от Мешка Первого у пястов начинается в Польше, как от многих, когда последний, почти что последний крестилась Литва в христианской Европе. Но здесь очень здорово, что есть статья Станислава Минина. Я очень рад, что Стас Минин у нас написал статью. Ты не понял, знаешь это?
Про Хлодвига.
Это мимо тебя?
Нет. Как это?
Про Хлодвига. Вот человека, который крестился первым из франкских
королей,
и, в общем-то, от него христианская Франция и идет. И мне очень понравилась эта статья, потому что здесь расставляются очень важные точки над «и». Какое, собственно, христианство принял? То, что он ортодоксальное католичество принял, а не как очень многие германцы принимали арианство, который был гораздо понятнее для германских племен. Спасибо Стасу, что он здесь написал очень коротко, почему оно было понятнее. Потому что вот те достаточно сложные положения о Троице, о единосущности и так далее, они германцам не очень были понятны. Вот.
Я признаюсь, что у нас одна статья, мы обязательно ее напечатаем. Она
вылетела?
Она вылетела просто из-за недостатка места. Это о том, как крестилась Британия. Вот. Но мы в одном из, может, следующем или там через один номер ее обязательно напечатаем. Чтобы еще.
Нет, ну это целая эпопея. Британия, Ирландия, и Шотландия, где есть такой замечательный остров Фиона, где существует, где, с которого началось крещение Шотландии. Это один из западных островов, около острова Мал. Маленький остров. Всем советую.
И у нас то, что Сергей уже сказал в начале, ну, я чуть поподробнее скажу, что есть целая статья, которую написал Алексей Кузнецов. Называется она «Корсунь. Город греческий», где приводится, собственно, где идет весь разговор вот по поводу того, сакральное место, не сакральное место.
Как это было? Что такое Корсунь?
Да. Разные мнения. Да, мнение того же Владимира Владимировича Путина, мнение Чаплина, да, представителя Русской Православной Церкви, мнение Игоря Данилевского, очень известного и хорошего нашего историка и очень хорошо известного, в том числе, нашей аудитории эховской, да, мнение Андрея Кураева, протодиакона, да, вот все, так сказать, вокруг этого, так что вы, как бы, мы вам даем материал, а вы сами разбираетесь, да, во что верить, чему не верить, как все это было, хотя я думаю, что вообще, ну, вообще, в целом история достаточно мифологизирована.
Ну, да,
и Мы целую передачу посвятили,
передачу программы «Дилетанты». Кстати, выдержка из Игоря Данилевского.
Да, Данилевского отсюда,
Замечательно. Знаете, мы не будем спорить, вот здесь говорят, это же монах писал, «Любвеобилие Владимира» – это аллюзия царя Соломона. Да, конечно, да, конечно. И мы не будем писать о числе, но то, что он был вполне такой варяжский лихой парень, надо сказать, Владимир, но это понятно.
Ну, да, чему.
Кстати, знаешь, интересно, кстати, помнит, какое христианское все-таки имя Владимира-то было? Кто-нибудь помнит? Не Владимир. Были бы журналы, разыграли бы.
Да, еще журналов нет. Да. Фархат из Оренбурга пишет, правильно, он говорит, картины Васнецова, Сурикова, Репина всегда фигурируют в заданиях ЕГЭ.
Это хорошо.
Ну, понятно, потому что картина такая наглядная, что ли.
Фархат, я вам скажу, что на хорошей живописи очень хорошо ЕГЭ.
Очень хорошо.
Да, решать ЕГЭ.
Ты знаешь, здесь, в общем-то, мне кажется, такой соседствующий с этим есть вопрос. Сейчас я скажу. Скажите, насколько близки к исторической правде книги Акунина «История российского государства» Бориса Санкт-Петербурга спрашивает. Вот знаете, ну, во-первых, неправильно нас спрашивать, вообще судить кого-то там, насколько близко или не близко, да?
Значит, я могу если...
Ну, давай я свое мнение
выскажу. Скажи, а я потом отвечу.
Акунин пишет свою историю, да? Чем-то я согласен, чем-то я не согласен. Это совершенно другой вопрос. Есть еще одна, почему я говорю, что он соседствует, эта тема с тем, о чем нам написал Фархат, есть еще одна вещь. Это история через художественное произведение. Вот здесь вот надо это осмысление, художественное осмысление истории, а не учебник истории. Это надо понимать, что через художественное произведение вы фактологически историю учить не надо. Да? Потому что у нас же ведь как? Я так понимаю, что война, Отечественная война 1812 года, ее все, если ее и знают, то знают по Толстому, Льву Николаевичу.
Да, но я скажу, что, конечно, распадается на две части. Неразрывные, но распадается. Две части того, что Борис Акунин пишет. Это история российского государства, собственно, из которой вышли две книги, да. Два периода. И примыкающие повести.
Это другая история.
Да. Но я вам скажу, что для меня очень ценно то, что делает Борис Акунин. Потому что это подход к истории. Это не новейшие и доказанные вещи, которые существуют в изучении истории. Это подходы к истории, подходы внимательного читателя, внимательного писателя, того, кто пытается сконструировать, исходя из фактов, быть может, немногочисленных, но сконструировать. Как это могло быть, как психологически это могло быть, и выстраивать некую стартовую площадку для нас с вами, дорогие друзья, чтобы мы дальше хотим, изучали бы уже на уровне современной науки.
Я читаю, я это с удовольствием.
Да, абсолютно, да. И это не какая-то, знаете, параллельная или фантасмагорическая история. Значит, вот чем дело. Василий, правильно все пишут, да.
Василий, да. Чтобы завершить историю выбора веры, у нас, значит, такая... Наши ребята, которые делают нам инфографику, представили нам, по-моему, очень удачно. Это святыни Иерусалима и Мекки.
Да.
Да, то есть мы много об этом читаем, много слышим, да, а здесь мы можем прямо вот взглянуть, где, как это, ну, выглядит более-менее. Да, ну, в общем, мне кажется, очень полезная информация, я бы так сказал.
Угу.
И, да,
и вот я хотел бы сразу вот так вот коротко сказать, что о Мекке еще есть статья Максима Шевченко.
Да, да.
Кстати говоря, совершенно блестящая статья, потому что я очень рад, поскольку это мы обсуждали с Максимом тогда, о чем статья. Он очень серьезно, во-первых, к этому подошел, И, во-вторых, он сделал ее совершенно проникновенной. Это очень здорово написанный текст еще, я должен вам сказать. Просто интересно, интереснейшим образом, просто очень хорошо написано. И здесь, я думаю, что была договоренность, кстати, есть определенные в русле определенные традиции, когда вы прочтете и не дочитаете еще до последней маленького примечания в статье Максима Шевченко, где сказано, что сохранена орфография автора. Максим пишет в определенной совершенно традиции написания имен и пророка, и других, персонажей, и других исламской истории.
В том числе прописные буквы и так далее.
Да, и это его право, и это сохраняется, и это делается и в других случаях, когда это так важно.
Вот мы так обозрели не первую часть, а главную тему журнала и нового номера. Я думаю, что нет смысла, наверное, начинать.
Нет, никакого
раньше,
смысла потому нет, что потому что сейчас нам расскажут новости. Но тут важный экономический вопрос, почему дилетант в розницу дешевле подписки.
Я думаю, что вы из Санкт-Петербурга нам пишете, я думаю, вам повезло,
да.
Дорогой товарищ, вам повезло. Может быть, там, я не знаю, может быть, не знаю.
Да.
Не могу вам сказать.
Я думаю, если бы дочитал до конца, я бы и город скрыл, в котором это происходит.
Вот. Ну, там очень во многих местах. Санкт-Петербург вообще очень хорошо читает журнал.
Это прекрасно, да. Но чтобы не продавать то место, где вы купили путешествие.
Нет, здесь не написано.
Ну, слава богу, не будем продавать. Сейчас послушаем новости и вернемся к обзору нового дилетанта. 96 страниц, ровно номер дилетанта, февральский номер, выбор веры, основная тема. Кстати, Афанзи корейского рыбака, как в рекламе у нас говорится. Что вы такое написали потрясающе, Виталий Наумович, дорогой мой.
Да.
Своей истории какая-то совершенно, я бы даже сказал, опупительная история.
Она история, она меня преследует уже много лет, понимаешь? Это такое, это корейская разновидность миссионерства, я бы так сказал.
Причем северокорейская.
Северокорейская, да. Это действительно была потрясающая история. Это было начало 2000-х годов, вот этих нулевых, как все это называют. Я там в составе группы журналистов оказался в городе Пхеньяне.
Да.
И местные наши сопровождающие лица, как я здесь написал, люди в одинаковых костюмах, да. Вот, они, значит, нам вдруг неожиданно говорят, а хотите поехать посмотреть стройку православного храма? Мы чуть не сели.
Какого
храма?
Какого?
Они говорят, православного. Мы говорим, а зачем? Откуда? Они говорят, а вот наш, значит, это еще Ким Чен Ир был.
Да.
Говорит, а вот наш, значит, там великий руководитель Ким Чен Ир, он, помните, это знаменитая его поездка по Дальнему Востоку,
да,
там
да,
на
да.
поезде.
На
вот он был, говорит, да. И в Хабаровске, он там ему понравился какой-то очень храм, и он приехал оттуда и сказал...
Хабаровске, я его понимаю, я понимаю.
Там очень красивый, да.
Там, знаете,
короче говоря,
спаситель отдыхает.
Короче говоря, Ким Чен Ир вернулся и сказал, что нам тоже нужен православный храм.
Ага.
И нас повезли на эту стройку. Я помню, был проливной дождь, грязь, значит, ну, стройка, да. Вот, пришли два человека, опять же, в одинаковых костюмах, в белых рубашках со значками Ким Ир Сена, как полагается.
Да.
И начали нам рассказывать. Ну, я здесь привел наш маленький диалог с ними. Мы, мы спросили. Самый смешной был ответ. Я говорю, а кто у вас, прихожане-то будут? Он говорит, отобрали. Партийные организации отобрали. Людей все в порядке. Кстати, послали двух, по-моему, если не ошибаюсь, студентов учиться в Сергиев Посад.
Да.
Они уже вернулись, они уже, значит, их там уже, им дали там какие-то чины священников. И там храм работает, между прочим, что самое смешное. Но он там больше, конечно, там российское посольство, приезжающие, но, видимо, туда ходят назначенные корейские товарищи. И вот я где-то там даже и написал в этой истории, что вот удивительная история, как же слилось вы едино. Идея Чучхи и православия.
Да, понимаете, ну, это возможно. Но я так думаю, что вдруг в какую-то маленькую щелочку, кривым, косым путем, ведь все-таки Слово Божие-то читают, понимаешь, когда вдруг каким-нибудь вот... Не знаю, вдруг Но история поразительная, история призабавная.
Она абсурдно выглядит. Хотя, понимаете, с другой стороны, я подумал, но православные храмы строятся во многих странах мира.
Да.
И не только в православных. Да?
Нет, ну это отбор прихожан,
да.
Очень такой.
Но Северная Корея, конечно, никак там не укладывалась вдруг возникновение православного храма. Там, там встретили дальневосточных пионеров, которые, оказывается, каждый год ездят в пионерские лагеря. Ага. Вот. Это было более понятно.
Да, это ясно, да.
Вот. А это такая, да, смешная, странная история.
Ну да, смех сквозь слезы, ну, конечно, да, Дмитрий, я понимаю.
Дмитрий пишет.
Да, и это не Муны.
Слушай, здесь, кстати говоря, я хотел ответить, почему-то нас пытаются уличить, да, некто НК. А что, имя Александрова, адвоката Засулич, нельзя было упомянуть наряду с Кони? Я, по-моему, и упомянул. Я сказал, если можете фамилию, Петр Акимович Александров, великий русский адвокат. Да, ну, извините,
сложно если не упомянул.
Да. Ну, не сложно, но это вообще не сложно и найти. Это
ну, здорово. А вы напишите письмо, а мы о нем большую статью
сделаем. Мы сделаем статью тут же, абсолютно.
А вы пожалуйте, дилетант, там, видите, как все выходит.
У нас любая жалоба – это новый материал. Это новый материал, да.
Скажи, что у нас в оружии? Снайперы?
Снайперы.
Да.
История снайперской винтовки. Да. Вот от Бекаса.
Я беру, у меня в смысле.
От Бекаса.
Да.
А знаешь, почему
Бекас? Снайпер.
Люди наши знают.
Я заранее прочитал статью.
Вот. Бекас, птичка такая, вот она здесь изображена, между прочим.
Да.
Она снайп по-английски.
Это ужасно совершенно в русском, потому что в одной из пьес Козьмы Прудкова было «Хотел бы я быть тем Бекасом», это комплимент для того, чтобы своими потрохами наполнить вашу тарелку. Да, смотрите лесов Брауншвейгский.
Ну вот, и а снайпер вот в современном как бы значении пришло из со времен Первой мировой войны. Mm-hmm. Здесь история снайперской винтовки, короче говоря, первая разработка 1854 года до современной производства уже российского.
Там много вообще про эти супервинтовки, и что у некоторых, у тех, которые, вот, например, были у англичан в Афганистане на рубеже 19-20 веков, там было, рассказывали, вот у нас оружейники рассказывали в эфире, что стрелять было стоя, и что у них была нарезка в другую сторону. Вообще там потрясающие вещи, это, особенно те, кто любит детективы Хантера. А вот это всем, вот, пожалуйста, вам снайперские винтовки.
Да, но, между прочим, снайперская винтовка, немецкая снайперская винтовка времен Первой мировой войны, она уже с оптическим прицелом.
Ну да. Но сначала первые оптические вообще были невероятно длинные.
Да, потому что середина 19 века, это, конечно, без оптического прицела.
Но там потом появились такие очень длинные оптические прицелы, линзы были не такие.
Вот, так что это интересно. Я бы еще из первой части журнала, у нас есть такая рубрика «Параллель». По-моему, довольно любопытный у нас такой молодой автор, тоже из Петербурга, кстати. Под названием статья называется «Англичанка гадит». Это взято в кавычках, потому что это не придумал автор, а это реальная фраза, которая ходила в России во времена английской королевы Виктории. И от так сказать, это фраза, которая отражает отношение России к Британии в какой-то... Да, и вообще вот здесь автор прослеживает отношения между Россией...
Русско-британские
отношения, да, и почему они все время не складывались, да, хотя вроде объективно для этого никаких... так сказать...
Можно я еще раз повторю у нас?
Аргументов нет.
Можно я повторю еще раз?
Между прочим, извини, пожалуйста, для меня это было откровение. Я этого не знал, что во время Отечественной войны 1812 года Англия фактически оплатила все военные расходы России.
Ну,
между прочим.
Да, при этом она сама вела войну.
Еще. Ну да, да, да.
И
да,
не
да,
только
да,
против Наполеона, да, а против Соединенных Штатов. Да. Так, откройте тайну. Да, Владимир до крещения. Это его. Значит, почитайте, замечательный про три имени фактически у каждого. Ну уж я не говорю о князнях, имя варяжское, имя славянское и имя христианское. Значит, его славянское имя Владимир, а Василий – это при крещении.
Это при крещении.
При крещении он получил. У нас замечательно пишет, если уж о замечательном письме, о веселом и парадоксальном. Это Сергей Борисович Пархоменко у нас, нас балует всегда. Мало того, что журнал нас балует видом марципановых всяких фруктов.
А, Сережа, да. Он очень хороший пишет тексты, значит, ну, так, рубрика «Меню». Это история еды или еда в истории.
Да.
Как вам больше нравится.
И то, и другое.
Здесь история миндаля. И который плавно переходит в марципан.
Да, как получился. И, кстати, вот здесь о мифах. Есть прекрасные совершенно мифы, как где что. Есть мировые столицы разных вкусностей. Как, например, там Монтелемар, это столица Нуги. Да? И вот здесь вот город Любек, который стал столицей марципана. Потому что и существует легенда, что там было, у кого-то отобрали в голодные времена, отобрали старые запасы у какого-то прижимистого купца, и там оказался засахарившийся мед и уже окаменевший совершенно миндаль. Все перемололи, и получился марципановое тесто. Получилось, но немножко было не так, но действительно был крупнейший производитель марципана в Любике. И как, что это, какая прекрасная вещь. Ты представляешь, я в детстве, мне привозили из Эстонии марципаны.
Я вынужден признаться, я не люблю марципан.
А я потом полюбил, когда уже было поздно.
Ну, это
когда
это
никто не значит, уже не провозил. Значит.
А теперь смотри, какой у нас плавный переход от Сергея Пархоменко к издательству «Корпус».
Ух ты.
А издательство «Корпус» относительно недавно выпустило удивительную книжку, которая подтолкнула нас, я имею в виду редакцию журнала, подготовить материал на эту тему.
Угу.
Речь идет о брате Геринга.
Да.
Герман Геринг всем известен, значит, его родной брат Альберт, промышленник, предприниматель, который в основном, значит, сидел в Австрии уже после аншлюса, да, и вот здесь вот начинается самая удивительная история. Значит, статья называется «Список Геринга». Самая удивительная история, что...
Евгений Беркович написал замечательно,
да.
Тоже один из наших авторов, и
да.
Вы его слышали в наших программах, и еще услышите.
Еще услышите, потому что он приезжает в Москву, и мы будем с ним делать еще программу. Вот, и он рассказывает вот о том, как Альберт Геринг, пользуясь, безусловно, своей фамилией, спасал евреев.
Угу.
Спасал евреев, и, видимо, ему никто не мог перечить, да, потому что если он приходил человек по фамилии Геринг.
Получается, да. Тем не менее,
получалось у него. В его списке, во всяком случае, вот проверенном, по-моему, 38 человек, которых он
спасал.
Ну, не важно.
Да.
Да, то есть важно, конечно, 4 человека, это тоже важно. Вот, и в этом списке среди спасенных, между прочим, выдающийся австрийский композитор Легар.
А вот с Легаром, я сразу так дернулся, когда увидел.
Да.
Ну как же, Франц Легар, веселая вдова, любимая оперетта фюрера.
Да.
А фюрер вообще никакой музыки, по-моему, больше не любил, кроме веселой вдовы.
Вагнер.
Ну, Вагнер, он по должности. Любит.
Ну да, да, это так полагалось.
Полагалось, да. Но дело в том, что Франц Легар был очень сам-то по себе. Он был женат на еврейке, у него либреттисты были евреи.
Да, и у него
в общем, он как неправильно.
Неправильный образ жизни у него был. Вот.
Но он был уверен, Легар, что его не тронут.
Конечно. Во-первых, в силу того, что он известный композитор. Во-вторых, он сам-то не еврей.
Ну да, это во-первых. И во-вторых, а в-третьих, конечно, вот это любовь фюрера.
Любовь
музыки,
да. Вот. Интересная, значит, история, конечно, что когда война закончилась, никто Альберту этому Герингу не поверил. Он прошел через процессы, прошел через лагеря, и тот же Легар, собственно говоря, подтвердил и другие люди, которых он спас.
Родственники.
Они подтвердили, что Альберт Геринг действительно спасал евреев во время
войны.
Да,
при этом еще и не только евреев, поскольку у него было, он был куратором заводов «Шкоды» и военных поставок «Шкоды», и директора «Шкоды». Он просто вовремя сплавил куда полагается, из страны тогда. Сам был женат на чешке. Сам был женат на чешке. И причем женился не когда-нибудь, там, не женат там, с какого-нибудь 20 какого-нибудь года, а женился он в 42-м году на чешке. И в отличие от многих других и того же самого чудовищного человека, который в Чехии гауляйтерствовал, это Гейдрих, он закрывал глаза на сопротивление, он много что знал. Да. Вот такой человек.
Ну, кстати говоря, здесь уже говорить о Германе Геринге, о главном военном преступнике, да, у него тоже есть довольно так, если она вроде даже подтверждается исторически, вот эта история с его сотрудником по фамилии Минх.
Мильх,
с евреями,
Мильх,
Мильх, это... да, и когда ему соответствующие органы сделали внушение, что у него работает еврей, Герману Герингу, он сказал: я здесь сам решаю, кто здесь еврей,
кто нет. Не еврей. Вообще, у меня другое. Это очень такая история, история падения Германа Геринга как человеческого падения. Это очень, конечно, история замысловатая, потому что Геринг был такой достаточно простой, честный пилот. Пилот очень неплохой во времена Первой мировой войны. И вот...
Существует, извини, неподтвержденная версия, что он же прошел через вот эту летную школу.
Это...
Но нет, она не подтверждена.
Это нет.
Она не подтверждена.
Это нет.
Вот на территории Советского Союза.
Про Альберта Геринга, Елена, спасибо, вы пишете.
Да, я тоже знаю.
Был сюжет у Познера Владимира Владимировича в «Германской мозаике».
Ну.
Был. Да, очень хорошо. Но интересно, что у Евгения Берковича в конце... такой вот заход, тихий заход, что вот Геринг, брат Геринг, не стал праведником по многим причинам, то есть не признан в Израиле, как Шиндлер признан и многие другие, которых несколько сотен, считающихся праведниками, но не для признания. Вот это еще одно доказать, что не для признания делают. Конечно, очень легко обвинить. Альберт Геринг все понимал, и потом это у него был пропуск, когда
я
после
не
краша...
Я не думаю, что такие раз были рассуждения. Да. Я думаю, делал, что мог, что называется. Да?
Делал, конечно, есть вещи, через которые не мог переступить ни в одну, ни в другую сторону.
Война вообще порождает страшные совершенно ситуации морального выбора.
Да.
Ты знаешь, я в связи с этим вспоминаю историю еврейской больницы в Берлине. Это старейшая больница, она до сих пор там работает. Mm-hmm. Она там где-то с середины или с конца 19 века. И, к моему удивлению, мне рассказали эту ее историю. Эта больница, еврейская больница в Берлине, просуществовала все годы нацистского режима. Да. И в годы войны там была страшная ситуация. Там главный врач этой больницы... Все знали, что он как и пытается там спасать евреев. Но, вот вы представляете, этот ужас, да, он сейчас у части семей, он, память о нем сохранилась как о праведнике, а у части семей как о палаче. Потому что ему он был вынужден жертвовать одними для спасения других. Да? Или бы погибли все.
Да. Да, но перед
тобой... И ему надо было выбирать, кого сдавать. Да, чтобы остальных спасти. Это ужас. Это ужас.
Ну, простите, в таких ситуациях оказывался в меньшей степени, там удавалось гораздо больше сделать. Человек, который просто специально этим занимался, это Рауль Валенберг в Будапеште, он оказывался тоже в этих ситуациях, когда невозможно было, например, там, найти шведских знакомых у всех, и приходилось действительно отказывать. Но вот, но спасибо тебе за то, что сделали.
Ну, да.
Могли бы и не делать ничего. Я не говорю о еврейском враче, но могли бы и не делать. Альберт Геринг мог бы преспокойно ничего и не делать.
Давай коротко я еще скажу. Значит, у нас постоянная рубрика документальная Андрея Сорокина про Ялту 45-го года. Это понятное дело, 70 лет. Этому 70 лет, а Эрмитажу по-прежнему 250. И в этом году рубрику... В прошлом году были экспонаты Эрмитажа, а в этом году совершенно потрясающие подарки, которые получил Эрмитаж своему 250-летию.
Угу.
И эту рубрику согласился вести, и вот ведет Михаил Борисович Петровский.
Вот, не больше, не
вот.
Меньше.
Здесь копия... Не копия, что я говорю. Статуя Юпитера, которую подарил один питерский коллекционер. Очень ценная вещь. Я был на 250-летие, я видел эти подарки, роскошные картины со всего мира там подарки. Не буду называть там наших дарителей, но, например, портфель Александра I, с которым он был на Венском конгрессе. Понимаете, вот такие там какие-то... Да. Ну, в общем, я думаю, что это будет очень интересная рубрика.
Да, но есть еще на детской площадке у нас «Все ли мы знаем и правильно ли мы понимаем о королеве Марго?» Вот, у нас есть...
Для женщин, увлекающихся мехами, здесь о белках и горностаях. Некто Евгений Бунтман, такой,
да.
Случайное совпадение.
Сразу скажу, для любителей природы это искусственно. Это просто такие рисунки. Это просто такие рисунки на гербах.
Это геральдика. Это то, чем Женя нас практически каждый месяц снабжает. Это рассказами о геральдике, о символах геральдических. Это мы впервые обратились, по-моему, к истории автомобильной.
О, это очень интересно.
Чешская автомобиль.
Да.
Чехи сделали автомобиль к 70-летию Сталина.
То есть, 49-му году.
Да, и ему вручили этот подарок. И его обнаружили где-то сгнившим,
да,
на каком-то
огороде. Да, и вот в реставрированном виде реставрируется. Здесь есть фотография, да. Всегда, всегда очень интересно. И, наконец, Дмитрий Быков у нас есть. И Дмитрий Быков, он о Тендрякове, насколько я понимаю.
Тендряков.
Да. Да, так что я еще не читал, потому что это большое такое чтение.
Ну, одобряю.
Ну, одобряю. Не читал, но одобряю.
Но одобряю, да. Вот, ну, традиционные наши рубрики, куда пойти, что почитать, что посмотреть, во что поиграть. Посмотреть, кстати говоря, наш постоянный обозреватель Илья Кабанов, он же Меткери, про Ярослава Мудрого, фильм наш отечественный, про него рассказывает, мягко говоря.
Это удивительно.
Просто разбивает в пух и прах.
Я имел несколько специфического удовольствия его увидеть.
Да, слушай, смешная фраза. 1000 лет назад не все было гладко. Случались перегибы на местах.
Случались. Еще какие. И перегибы всего. Слушайте, я вот из прошлого номера я себе прозевал. Я посмотрел, там маленький там плакатик фильма есть, который мне очень надо посмотреть.
Какой?
Совершенно. Фильм, я забыл, как он называется, но фильм про медсестру 45-го года, которая попадает аж в 1743 в Шотландии.
Да.
Это любимые времена. Да вы что? Она попадает туда. Она попадает к Джейми Фрейзеру. Это все, это будем находить и будем смотреть, как мысли черные придут.
Давай на что-нибудь еще поотвечаем здесь.
А ты знаешь, мы почти все ответили, кроме обзора цен.
Нет, а здесь, ну, обзор цен я понимаю, да. А здесь, смотри, здесь есть такой вопрос, по-моему, традиционно нам Дмитрий его задает.
Если про Польшу?
Нет, ну, если про Польшу, да, это один традиционный вопрос. В этот раз нет, ничего про Польшу. Вот, а второй вопрос, это какой ваш любимый материал. И каждый раз я отвечаю, что, ну, да, это очень трудно, как все, знаете, ну, есть банальный ответ, как труд, все они дети наши, да, там,
есть
всех
материалы,
мы любим.
Вот, есть материалы для меня, которым я очень порадовался. Я очень порадовался, что вышло очень здорово у Максима Шевченко. Я очень порадовался. Я радуюсь сейчас все больше кухонным материалам
Сережа Пархоменко.
Да. И тому, что встает на ноги, как почти, практически как рубрика, вот ответы на ваши замечания.
Ну, да.
Вот это мне очень нравится.
Ну, могу выделить там то, что вот мне запомнилось. Это мне очень понравился Рогнеда. В исполнении Анисимова, да?
Да.
Вот про англичанку любопытный материал, да? Не все, в общем, хорошие, на мой взгляд. Так что уж не буду никого обижать,
это,
все материалы хорошие.
А я бы очень удивился, если бы Виталий Наумович Дымарский в журнале, Коева, он главный редактор, печатал бы материалы, которые ему отвратительны.
Вот именно.
Вот. Все, дорогие друзья, мы с вами завершаем, да, там у нас еще будут всевозможные дивертисменты. Я с вами остаюсь на парковку, поскольку Сан Саныч Пикуленко все еще болеет, хотя события в утренних разворотах. Мы следим за его выздоравливанием каждое утро. Ну что ж, спасибо. Виталий Демарский, Сергей Бунтман. С 24-го можете покупать журнал. 27-го приходите в «Молодую гвардию» на Большую Полянку, 18 часов. Виталий Демарский, Алексей Венедиктов устраивают презентацию.
До встречи.